На счету у меня была каждая минута, а он пространно рассказывал, и я был вынужден слушать, как дети его соседки, играя, чуть не спалили хату, или как баба по имени Феофина родила весной двойню, причем у девочки белые волосики, а у мальчика черные, к чему бы так? При этом он все время простецки добродушно улыбался и дымил свирепым самосадом. Лицо же его, казалось, говорило: «Пойми, ты приехал и уехал, а мне здесь жить». После Каменки я заглянул на хутора, окаймлявшие Шиловичский массив северо-запада. Одинокие хаты с надворными постройками тянулись вдоль леса на значительном расстоянии друг от друга, каждая посреди своих огородиков, рощиц и крохотных полей. Я заходил во все, где были хозяева, но не услышал и не увидел ничего для нас интересного. Хижняк должен был к 2 часам подъехать и в условленном месте ожидать меня. В начале 3-го я направился к шоссе, чтобы, оставив в машине погоны, пилотку и документы, идти в лес осматривать свой участок. Я спешил орешником, когда различил позади приближающиеся шаги. Оглянулся — никого. Прислушался — меня определенно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель ТТ, я сунул пистолет в брючный карман и, выбрав подходящее место, мгновенно спрятался за кустом. Вскоре я увидел того, кто торопился мне вслед. По орешнику быстро шел, почти бежал, черноволосый горбатый мужчина, приземистый, тщедушный, лет 40, в истрепанном пиджаке и таких же стареньких, с большими заплатами на коленях и сзади брюках, заправленных в грязные сапоги. С этим крестьянином я беседовал не далее, чем час назад в его хате, где кроме него в тот момент находились еще 2 женщины, как я понял, жена и теща. Я заметил, что перед моим приходом у них что-то произошло, ссора или серьезная размолвка. В лицах у всех троих проглядывала какая-то встревоженность или расстройство. У женщин, особенно у старшей, были красноватые с припухшими веками, явно заплаканные глаза. Сам Горбун смотрел с плохо скрываемой боязнью. Он говорил по-польски, отвечал односложно, тихо, то и дело повторяя: «Не разумем, не вем». Сейчас, миновав меня, он сделал еще с 10 шагов, остановился и прислушался, наверное, пытаясь определить, куда я делся. Затем обернулся, увидев меня, испуганно вздрогнул и в замешательстве проговорил: «День добрый, пане». «День добрый», — невозмутимо ответил я, хотя мы с ним уже здоровались, и по логике следовало бы спросить, что вам от меня нужно. Несомненно, он бежал за мной. Я смотрел выжидательно. Капли пота блестели на его небритом, разгоряченном лице. Выпуклая уродливая грудь дышала часто и возбужденно. Его грубые сапоги до верха голенищ были запачканы засохшим навозом.
«Пан товарищ!» — испуганно оглянувшись, начал он. Тут же умолк и снова прислушался. «Пан офицер!»
Он говорил по-польски взволнованно, сбивчивым полушепотом. Очень многого я не понимал, все время переспрашивал, и минут за 30 нашей беседы с немалым трудом уяснил суть. Рассказывая, он то и дело оглядывался или, сделав мне знак, умолкал и напряженно прислушивался. Я 2 раза поинтересовался причиной его беспокойства, но 2 раза он, вероятно, не понимая, лишь недоуменно пожимал плечами. Расставшись с ним и держа путь к машине, я обдумывал его рассказ. То, что я сумел понять, выглядело так. Вчера на рассвете он, Станислав Свирит, разыскивая корову, не вернувшуюся вечером к дому, увидел неподалеку от опушки Шиловичского леса 3 человек в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости, но он притаился в ельнике, и его не заметили. В переднем он узнал Павловского Казимира, 2 других видел впервые. По словам Свирида, во время оккупации этот Павловский служил немцам где-то под Варшавой, якобы в полиции, на какой-то ответственной должности, во всяком случае, получал большие деньги. О больших деньгах, как мне показалось, с оттенком зависти, Свирид упомянул 3. Неоднократно Павловский приезжал на побывку к своему отцу, жившему на соседнем хуторе. Был он всегда в цивильном и в шляпе, но, как уверял Свирид, якобы имел офицерский чин и награды от немцев. По словам Свирида, отец Павловского, по национальности немец, в настоящее время арестованный, находился в Лиде, а родная тетка проживала в Каменке. Собственно, по лесам в разных шайках бродили и бывшие полицаи, и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Занимались ими местные органы и маневренные группы войск НКВД. Нас же они интересовали лишь в той мере, в какой представляли опасность для армии и тылов фронта. Настораживало в этой истории другое. Публика в шайках собиралась неоднородная, одетая и вооруженная весьма по-разному. Свирид же уверял, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании. Причем у двоих наверняка были советские автоматы. И второе. При отступлении немцев полицаи обычно уходили с ними на запад. Павловский же, служивший где-то под Варшавой, наоборот, оказался почему-то километров на 200 восточнее, по эту сторону фронта. Каким образом? В то же время я понимал, что его пребывание близ Шиловичского массива за 13 часов до выхода разыскиваемого передатчика в эфир могло быть и чистой случайностью. Меня занимало, чем был так обеспокоен Свирид, и почему у себя в хате он отмалчивался, а затем, очевидно, следил за мной, догнал и все рассказал. Многое относительно Павловского еще требовалось узнать, проверить и уточнить, как в Лиде, так и здесь, на месте, безотлагательно. Но сейчас я не мог терять даже минуты. Меня ждал лес.